Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – правозащитник и публицист Александр Подрабинник, автор двух книг-мемуаров. Первая часть «Диссиденты» вышла в Москве в 2014-м, продолжение «Третья жизнь» прошлым летом. А за свою первую книгу «Карательная медицина», посвященную использованию психиатрии в политических целях, Александр Подрабинник был в 1978 году обвинен в клевете на советский строй и осужден на 5 лет ссылки. В 80-м за продолжение работы над книгой его арестовали в ссылке и отправили в лагерь. Во втором томе мемуаров Александр Подрабинник рассказывает, что произошло после его освобождения, о работе газеты «Экспресс-хроника», которую он редактировал, временах перестройки и постсоветской борьбе за свободу. «Свобода» — ключевое слово в его биографии.
Читателя, который застал советскую власть, ваши мемуары поразят, потому что вы вроде родились в Советском Союзе, при этом выросли абсолютно не советским человеком. Не только потому, что вы там отвергали идеологию, да, многие не верили ни в какой коммунизм, но и потому, что вы не боялись, вот не были вот этим робким, запуганным советским человеком, не боялись КГБ, отказывались давать показания, курили в зале суда и даже там насвистывали мелодии в то время, как звучало обвинительное заключение, не шли ни на какие компромиссы. Советский человек кажется такой робкий, смирный, и многие диссиденты даже, и вы об этом постоянно упоминаете, шли на разного рода компромиссы под давление. Вот ваша отвага, это, конечно, очень редкая вещь, не исключительная, но редкая. Откуда она взялась у вас?
Она не такая уж исключительная, на самом деле. Просто я вот написал, а многие не пишут, а просто живут себе нормально, ведут себя так же смело и безрассудно, может быть. Ну, просто об этом как-то мало известно. Для них это повседневная жизнь. Я очень много таких людей встречал, особенно в диссидентском движении. Так что ничего исключительного в этом такого нет. Это только так со стороны может показаться. Знаете, свобода – это как наркотик. Вот на нее подсядешь немножко, почувствуешь себя свободным. Особенно, когда в стране свободы нету, а ты ведешь себя как свободный человек, это очень такой адреналин большой. Потом возвращаться к прежнему состоянию уже как-то глупо. Знаете, это как нельзя понижать градус, когда пьешь. Вот так же и здесь. Чего ж понижать? И потом жизнь одна, и если ее катить вниз, куда прикатишься в конце концов? Не знаю. А ну как получилось? Да, мне повезло, так можно сказать. Повезло обстоятельства, отец. У меня очень много связано с папой, потому что он был моим главным воспитателем.
Несмотря на постоянные конфликты с ним.
Ну да, да, ну конфликты были, но это нормально. И тем не менее, многое от него пришло, а он ведь тоже был немножко белой вороной в Советском Союзе. И это связано с тем, что он вырос во Франции, в Бельгии. И усвоил западную культуру вот прямо с детства. И он сохранил это на всю жизнь и каким-то образом передал нам, мне с братом. Это мне сейчас так вот видится. Раньше я об этом не задумывался. А сейчас вот перечитал его книжку «Воспоминания», и я вижу, что есть такая вот прямая связь. Очень много все-таки зависит от наших предков, которые передают нам свои ценности.
Я всем, кто сейчас размышляет об эмиграции, а таких людей сотни тысяч, а многие уже сделали выбор, рекомендую вашу книгу. В 1977 году вы отказались принять предложение КГБ и уехать из Советского Союза, хотя знали, что будете арестованы, точно знали. Более того, знали, что будет арестован ваш брат. Это был очень нелегкий выбор. Тогда вам было 24 года, много воды утекло с тех пор, и вот сейчас история как бы вернулась. Опять уехало подавляющее большинство оппозиционеров, строптивые оказываются за решеткой, вы не уезжаете. Можно ли сравнивать то, что происходило тогда, с тем, что происходит сейчас? Можно ли сравнивать диссидентское движение с нынешней оппозицией? И можно ли, наконец, сравнивать решение, которое вы тогда приняли, с решением, которое приняли сейчас, тоже оставаясь в России?
Конечно, можно сравнивать, но всякие сравнения условны. Есть серьезные отличия, но в том, что касается иммиграции, здесь, пожалуй, одна и та же вечная проблема, особенно для России. бегство людей, которые могут принести серьезную пользу стране, которые могут способствовать освобождению от тирании, но всегда ослабляет позиции тех, кто хочет положить этой тирании конец. Это служит препятствием для нормального развития страны. Ну, остаются приспособленцы, вертухаи, паразиты всякие, да? Они ведь в каждой стране есть. И прогресс и счастье страны ведь зависят от соотношения хороших и плохих людей. Упростим вот до такой вот формулы. Всякие люди есть во всякой стране. И плохие, и хорошие. Просто важно, каково соотношение. Но если все хорошие люди уедут из страны или уезжают, то что остается здесь? Вот то, что остается здесь, такое и будет страна. В отношении людей, которые сейчас бегут от армии, не желая воевать, не желая умирать, я бы не осудил их за это. Я бы не осудил. Так же, как не осуждаю людей, которые едут в другие страны просто для того, чтобы устроить свою жизнь. Они не давали никаких публичных обязательств бороться с режимом, бороться с тиранией. Они живут своей жизнью, жизнь многогранна. Но когда речь идет о политиках, о элите, о людях, которые имеют большое значение для страны, возникают вопросы, а чего они хотят? Вот, декларируя свою публичность, свои публичные интересы, свою озабоченность судьбой страны, они хотят устроить свою жизнь или устроить жизнь страны? И если они уезжают при первой же опасности, даже, может быть, мнимой опасности, придуманной ими самими опасности, то значит, все, что они говорили, это было лицемерие, это была поза, в лучшем случае фронта. И как только они столкнулись с чем-то серьезным, они уезжают. И что о них должны думать оставшиеся? И что оставшиеся должны думать о тех, кто следом придет и скажет то же самое? Да, я хочу, чтобы эта страна стала лучше, я не люблю тиранию, и я хочу перемен. А оставшиеся скажут, ну вот вы же не первый, кто так говорит. Ведь до вас тоже многие так говорили. И где они сейчас? В Вильнюсе, в Нью-Йорке, в Берлине. Это тоже имеет значение.
Благодаря чекистам, которые следили за каждым вашим шагом, вы изучили и их тоже. Они наблюдали за вами, вы наблюдали за ними и знаете все их повадки. И вот сейчас эти чекисты полностью захватили власть и придумывают различные наказания и испытания для населения. Знаете ли вы, как с ними себя вести порядочному человеку, и можно ли их переиграть, побороть, не знаю, какой глагол подобрать?
Есть люди, которые пытаются с ними играть, но при этом надо учитывать, что правила этой игры у всех разные. Вы с ними играете в шахматы, а они
бьют
играют
вас доской
с вами
по голове.
Лучше или доской по голове, или они играют с вами в бокс, например, да, или в дзюдо. Ну, вот вы будете делать ход пешкой или ферзем, а они будут показывать вам приемы рукопашного боя. Ну, что это за игра? С моей точки зрения, лучше всего дистанцироваться от них. И надо принимать во внимание только свои собственные интересы. Только то, что надо вам. Они, конечно, будут напевать о том, что вам лучше сделать так, вам лучше вести себя этак, вам лучше дать показания, вам лучше уехать. Или много чего они могут посоветовать. Но слушать надо только внутренний голос и соображение своей выгоды, своей совести, своего будущего. А все остальное чревато большими неприятностями. Вступая с ними в контакты, даже в игровые контакты, следуя некоторым правилам игры, которые они навязывают, вы рискуете очень сильно проиграть. Они же искушены в этой, условно говоря, игре. Это их профессия, они занимаются этим всю жизнь, а их коллеги занимались этим десятилетия. А человек, который попадает к ним в лапы, у него точно нет такого опыта, который накопили они и который они используют. Поэтому их игру лучше всего отринуть, а ориентироваться только на самого себя, на своих друзей, на свои собственные соображения. Вот самое правильное.
Есть такая версия, что чекисты планировали вот эту вот перестройку и захват власти. Юрий Фельштинский написал книгу об этом. Есть такой бывший чекист Попов, который написал книгу об этом. Якобы был такой заговор Петовранова и Андропова, что вот в 60-х годов идет вот медленный заговор по приходу чекистов к полной власти. Сергей Григорьянц тоже так считает. В общем, довольно многие. Что вы об этом думаете?
Конспирология, она и есть конспирология. Ретроспективно можно очень много сочинить сказок. Правда заключается в том, что разные группировки во власти всегда между собой собачились. И всегда пытались вытеснить друг друга для того, чтобы приблизиться к власти или стать властью. Ну, достаточно вспомнить, что Сталин ощущал опасность со стороны органов госбезопасности для своей власти, для ВКПБ, и регулярно менял их, заставлял разделять судьбу тех, кого они раньше сажали и расстреливали. Там постоянно шла и в хрущевские времена, и в брежневские свара между различными группировками. И, конечно, чекисты были достаточно сильной группировкой, и особенно усилились после прихода Андропова, который, хотя и не был кадровым чекистом, но, по всей видимости, сделал ставку на госбезопасность. Их позиции усилились, и, в конце концов, они всех вытеснили. Еще спасибо Борису Николаевичу Ельцину за то, что он подкинул нам такой свинский подарок. Вот в результате они получили власть. Ну, считать, что это был такой сценарий, который неукоснительно разыгрывался с 60-го года, по-моему, это очень детский подход к истории.
Послушаем отрывок из книги Александра Подробинника «Третья жизнь».
После провала Октябрьского мятежа 1993 года коммунисты не успокоились и скоро начали снова выползать на улицы. Общество подавленно молчало, опасаясь нового кровопролития. Надо было что-то делать. Мы в «Экспресс-хронике» долго думали, как сопротивляться коммунистической реставрации. Каким образом противостоять сползанию власти к новому авторитаризму? Мы понимали, для того и существует наша газета. А вот что противопоставить уличной активности? И мы придумали антикоммунистическое действие, организацию, созданную для одноразовой акции 1 мая 1994 года. Мы напечатали несколько тысяч листовок, нарисовали плакаты и встали с ними 1 мая в Москве на Пушкинской площади перед проходящими по Тверской красными колоннами. Нас было человек 10, в основном сотрудников газеты. «Вас снова обманули. Часы коммунизма свое отбили», было написано на наших плакатах. Коммунистические демонстранты смотрели на нас злобно, скандировали позор, но с кулаками не бросались. Стоявшая рядом милиция не вмешивалась. Озлобленность коммунистов была понятна. Мало того, что им демонстрировали неприятные плакаты, так 10 минутами раньше со строящегося дома между белорусскими и Триумфальной на них просыпался дождь наших листовок, которые умело раскидал наш журналист Виталий Богданов. В листовках было написано: «Ваши пастухи ведут вас на бойню, вас снова обманули, не будьте холопами, чьи чубы трещат, когда дерутся паны», и что-то еще в этом роде. Листовки были подписаны антикоммунистическим действием. Пропустив колонну, мы на машине обогнали ее и снова встретили на Ленинском проспекте. На этот раз мы с плакатами уже не стояли, а Виталик повторил свой трюк еще раз. Когда где-то высоко над колонной запорхали тысячи листовок, демонстранты радостно закричали «Ура!», полагая, что это наконец-то их приветствует кто-то из своих. Когда же листовки долетели до земли и их начали читать, по толпе прошел гул негодования. От колонны отделились десятка два комсомольцев, которые бросились во двор девятиэтажного дома, с крыши которого прилетели обидные для них слова. Комсомольцы надеялись поймать враждебного агитатора. Мы к этому подготовились, и некоторые из нас уже стояли во дворе. Комсомольцы разделились на группы и бросились в разные подъезды. В отличие от демонстрантов, мы знали, из какого подъезда будет выбираться Виталик. Я стоял неподалеку и бросился в нужный подъезд вместе с ними, истошно вопя, что надо голову оторвать негодяю, которого мы сейчас поймаем. Комсомольцам понравилась моя кровожадность, и они кричали что-то похожее. Кто-то стал ждать лифта, остальные бросились вверх по лестницам, и я вместе с ними. Как ни старался я бежать быстрее, вперед мне вырваться не удалось. Где-то между 6-м и 7-м этажами комсомольский авангард настиг спускавшегося вниз Виталика, его схватили за руки и уже намеревались учинить расправу, когда подбежал я. «Вы чего? Это же наш парень из Ленинского райкома!» — заорал я. «Это наш, наш! Бежим гада ловить, ему надо голову оторвать, пока не поздно!» — продолжал кричать я, устремляясь вверх по лестнице. Все бросились продолжать погоню. Что это за Ленинский райком, кто я такой и почему Виталик наш, уже никого не интересовало. Знакомые словосочетания и азарт погони спасли Виталика от комсомольской расправы. Он стоял ошалевший и уже намеревался спускаться дальше вниз, но мне показалось рискованным сматываться сразу и каким-то уж слишком простым для такого красивого спектакля, который мы учинили. Я вернулся за ним, схватил его за руку и закричал, чтобы слышали последние убегавшие вверх дурачки: «Бежим с нами, мы его поймаем». Мы действительно побежали вверх и скоро достигли чердака, из окон которого Виталик только что разбрасывал листовки. Комсомольцы столпились, соображая, куда бежать. «Ты стой у входа», — скомандовал я Виталику, — «и никого не впускай и не выпускай». Остальные разделились и побежали по чердаку в разные стороны. Они были благодарны нам за то, что это не их оставили стоять на стреме, и теперь никто не лишит их возможности лично расквитаться с наглым обидчиком коммунистической идеи. Как только они разбежались, мы с Виталиком спустились по лестнице вниз и вскоре присоединились к нашей группе, мирно стоявшей на тротуаре. Не знаю, насколько успешной была наша контрдемонстрация. Вышедшие в ближайшие дни газеты, в том числе самые демократические, написали, что неизвестные пытались устроить провокацию. Почему провокацию, когда мы открыто стояли с антикоммунистическими плакатами? Но у нас так повелось. Любое непонятное действие называть провокацией, а любого политического противника – фашистом.
Радио «Свобода», культурный дневник. Наш гость Александр Подробинник, автор книг и воспоминаний «Диссиденты и третья жизнь».
Вы пишете, что вы пытались противостоять коммунистической реставрации. Можно ли назвать то, что сейчас происходит, абсолютно вот эту с другой идеологией реставрацию, коммунистической? И верно ли вы тогда выбрали цель? Коммунизм ли был угрозой?
Нет, конечно, это было просто обозначение угрозы. Это была окраска угрозы. Угроза сама состояла в возрождении тоталитарного режима. Она и сейчас существует, и наш режим авторитарный, и сегодня, на сегодняшний день, постепенно приближается к советским тоталитарным образцам. Тогда это было окрашено в ярко-красный цвет, это была коммунистическая угроза, и так было проще ее обозначить. Сегодня она, по сути, такая же, хотя в ней нету такой откровенной идеологической окраски, которая была тогда у коммунистов. Но, по сути, это, конечно, то же самое.
Вы никого в своей книге не щадите. У вас совершенно нет священных коров, и люди, которых принято почитать, Александр Мень или Андрей Сахаров и Елена Боннер, совершенно не выглядят в вашей книге святыми. А уж Людмилу Алексееву вы просто не уважаете совершенно. Кто из диссидентов, с вашей точки зрения, вел себя безупречно? Петр Григоренко, да? Кто еще?
Ну, многие, очень многие. У российского общества на слуху просто некоторый такой список имен, которые они слышали, которые им близок. А на самом деле диссидентское движение было, как бы это сказать, диффузным. Оно проникало в разные слои советского общества. И там было очень много приличных людей. Но из тех, которые на слуху, я бы сказал, что, безусловно, это Петр Григорьевич Григоренко и Александр Гинзбург, Володя Буковский, Эдуард Кузнецов. Очень многие люди вели себя безупречно. Да я даже думаю, что просто большинство из диссидентского движения – это люди с практически безупречной репутацией. Просто о них, к сожалению, мало известно.
Ну вот раз вы упомянули Буковского, вот такой вопрос. Вы пишете, что в последний раз заметили за собой слежку, когда уже в ельцинские времена к вам приезжал Буковский, гостил у вас, и там стояли топтуны во дворе. Это любопытно, потому что тогда казалось, что уже никому он не страшен. Но, тем не менее, сейчас времена очень сильно меняются. Чувствуете ли вы, что за вами снова стали наблюдать в самое последнее время?
Прямой слежки я за собой не чувствую, должен признаться. Вот я по привычке, которая въелась в меня, постоянно оглядываюсь, пытаюсь замечать, есть или нет. Это просто такая вторая натура стала. Ну нет, нет, надо сплюнуть, наверное. Но сейчас таких топтунов нет. Я для них, видимо, не представляю большого интереса.
Вы пишете, что в 87-м году фактически закончилось диссидентское движение. Может ли оно сейчас возродиться в какой-то форме или, может, уже возродилось?
Так к тому и идет, потому что политическое сопротивление почти невозможно уже сегодня. Политическое сопротивление – это такое легальное или полулегальное, когда все-таки есть возможность высказывать свою политическую позицию, организовываться там с большим или меньшим успехом. А диссидентское движение основано на другом, не на предъявлении политических требований, а на желании жить в соответствии с требованиями свободы, которые заложены внутри человека. Не является общественным достоянием, а внутренним чувством. И постепенно мы переходим к этому. Я думаю, что мы живем в эпоху трансформации политической оппозиции в диссидентское движение. Но это, вероятно, в новых условиях будет что-то, может быть, новое. Но, в принципе, сегодня люди начинают понимать, что важно не только политическая организация, но важна своя собственная позиция в окружающем мире, в этом обществе. И поэтому они выходят на, в политическом смысле, абсолютно бесполезные акции протеста. Вот сейчас в связи с мобилизацией. Да, они выходят, потому что они считают, что надо сказать им «нет». Надо что-то сделать. Хотя бы для того, чтобы уважать самого себя. Что мы не миримся с этой войной. Мы осуждаем войну в Украине, осуждаем эту агрессию. Люди делают перепосты. Сейчас очень много стало политзаключенных, которые заняты не традиционной политической деятельностью, а вот такой, типа диссидентской. Ну как, раньше сажали за самиздат, при Сталине сажали за анекдоты. Но сейчас примерно такое же получается. За перепост, за высказанное мнение, за плакатик. Люди получают, ну, слава богу, пока не очень большие. Хотя вот Горенов получил 7 лет. Да, это знак того, что мы вполне можем вернуться к временам брежневским, андроповским, сталинским. Да, мне кажется, что принципы диссидентского движения сегодня получают большее распространение, и они становятся более весомыми, чем политическое сопротивление, которое было в последние 15-20 лет.
В 1987 году начался процесс освобождения политзаключенных. Он шел довольно долго, почти 3 года, и вы подробно описываете это в своей книге. И меня, честно говоря, удивила вот эта вот жесткая, бескомпромиссная оценка Горбачева, которого вы считаете преступником и только. Представьте себе, если бы его не было, может быть, и все эти люди, которые тогда вышли из лагерей, сидели бы, да и вы в том числе, может быть, еще десятки лет, и погибли бы там. Почему вы так безжалостны к нему?
Вы персонализируете очень те изменения, которые происходили тогда в Советском Союзе. Мне видится, что Горбачев пытался удержать советский режим в рамках такой внешней благопристойности и сотрудничества с Западом. Он хотел социализму придать человеческое лицо. С тем, чтобы когти оставались прежними, а улыбка была у этого монстра такая человеческая. Вот в этой парадигме он неизбежно должен был сделать что-то такое, что строй бы сильно не изменило, но создало ему человекообразную репутацию, ему и Советскому Союзу. Поэтому ему приходилось идти на какие-то уступки, которые он всячески пытался сделать декларативными, внешними, формальными. Ему это просто не удалось, потому что джин выбрался из бутылки и стал неуправляемым. Люди, почувствовав свободу, это то, с чего мы начали. Они не захотели возвращаться обратно в стойло. Не захотели бы. Это такое прекрасное чувство. Я же помню эти годы. Вы, наверное, тоже помните. Просто эйфория была от того, что происходит. Особенно в 89-м году, когда рухнула коммунистическая система в Восточной Европе. Когда казалось, все, сейчас и Китай тоже последует, и мы тоже. И вот почему-то с Румынией так задерживается, все переживали. Это было время больших надежд, но это были надежды не те, которые испытывал Горбачев. Он-то надеялся сохранить социализм и всячески пытался этому способствовать. Об этом говорит то, что он посылал войска, посылал на расправу с мятежными городами советскими, потому что он понимал, что если начнется освобождение с окраин, то это все, это конец этой империи, это конец социализма. Вот так и получилось. Единственное, в чем ему надо отдать должное, это в том, что он, будучи достаточно умным человеком, он не упирался до конца. Он шел на поводу у событий, он следовал фарватере неизбежности. У него был хороший нюх, он понимал, что будет завтра. Как к чему это идет. И он не смог сохранить социализм, но он сохранил свою репутацию. И даже любовь некоторых наших сограждан, я уж не говорю про Запад.
Почему сейчас все возвращается? Столько лет прошло, и вдруг возвращение в 20 век стремительное, уродливое, кровавое, кошмарное.
У Томаса Джефферсона есть одна такая фраза, не очень приятная, о том, что древо свободы надо иногда поливать кровью патриотов. Если переводить на наше время, не такое жесткое, как тогда, то защита свободы требует постоянных усилий. Ее нельзя ставить на самотек. Нельзя сказать, ну все, вот теперь хорошо, у нас демократия, свобода, больше не будем об этом думать, дальше пусть идет так, как идет. Вот у нас перестали об этом думать. В те годы, в 90-е годы, было ощущение победы, и это ложное ощущение было победы. Ну, я, кстати, тогда об этом говорил, да не только я, многие говорили. Это было ложное ощущение победы, ложное ощущение успокоенности, и решили, что можно дальше не сопротивляться. Вроде бы сопротивляться нечему. Чего? Наша власть, демократическая власть. Но демократическая власть остается демократической до той поры, покуда ей есть оппозиция. У нас оппозиции не стало. В этом были мои главные претензии и к тем диссидентам, которые пошли во власть, и к тем так называемым демократам, которые были во власти, в том, что они не озаботились самым главным – оппозицией. Оппозиция важнее власти. Оппозиция не дает власти скатиться в авторитаризм, скатиться к деспотии. Она держит ее как цепной пес. Как свободная пресса, цепной пес, так же и оппозиция. Это цепной пес общества, который не дает власти распоясаться. У нас этого не стало. Не стало оппозиции, потом не стало свободной прессы, и в конце концов мы скатились к тому, к чему мы вернулись сегодня. Это процесс. И начался он с того, что у нас перестали уделять внимание тому, что власть надо критиковать, власть надо колотить, ее надо шпынять по каждому поводу и держать ее в тонусе. А наши демократы решили словословить Ельцину, занимать места, заниматься текущей политикой, абсолютно наплевав на то, что оппозиции в стране по существу нет.
Чувствуете ли вы себя тем же самым человеком, который пришел в диссидентское движение 50 лет назад?
В принципе, да. У меня поубавилось, может быть, драйва и скорости передвижения. И есть большие сомнения в том, что удастся что-то серьезно переделать. Я, в общем, прихожу к выводу, что даже просто информации, да, свобода распространения информации, чем мы всегда занимались, чем гордились, к чему стремились, свободное распространение информации, что этого мало для того, чтобы изменить судьбу страны. Для этого нужно что-то большее.
Вы же остались единственным из вот той когорты диссидентов и вообще из любой в общественной жизни.
Последние 20 лет они же были не диссидентские, они были не для диссидентов. Они были для политиков. Это неплохо, это хорошо. Потому что политическая деятельность предпочтительнее диссидентской. Это маркер того, что общество в какой-то мере свободно. Государство еще не превратилось в окончательную диктатуру. Политическая жизнь возможна. И она такая была. И политическое движение вызвало к жизни людей новых, не диссидентов. А сегодня, да, сегодня мы возвращаемся к прежнему. И вы знаете, я когда-то был самым молодым диссидентом, вот самым молодым участником, и мне все говорили, что я мальчик там демократического движения, и так немножко посмеивались, да, над молодежью, вот какая у нас молодежь там. Так вот, прошло 50 лет, и, ну, понятно, что я остаюсь, ну, не, я не скажу, что в одиночестве, но друзей моих все меньше и меньше.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Нашим гостем был Александр Подробенек, правозащитник, публицист и мемуарист. С вами прощается продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.